Сесилия вторая.
Только раз еще сверкните, просияйте вы, милые золотые змейки. Только раз еще дайте услышать ваш хрустальный голос.
А господин-то должно быть не в своем уме.
Один только раз еще взгляните на меня, вы, прелестные синие глазки. Опять только раз еще. А то я погибну от скорби и горячего желания.
Не вопите, сударь, так ужасно в темноте, и не беспокойте добрых людей. Идите-ка лучше добром домой, да на боковую. Ну-ну, невелика беда, со всяким случается. И в любезный праздник Вознесения не грех пропустить лишнюю рюмочку. Бывают такие пассажи с людьми божьими. Ведь вы, сударь, кандидат богословия. Но с вашего позволения я набью себе трубочку вашим табаком, а то мой-то весь вышел.
Только ему вернули трубку и кисет, как бросился он бежать оттуда, будто его пришпоривали. Все чудесное, что он видел, совершенно исчезло из его памяти. И он сознавал только, что громко болтал под бузиной всякую чепуху, а это было для него тем невыносимее, что он всегда питал глубокое отвращение к людям, разговаривающим сами с собою. Быть принятым за напившегося кандидата богословия – эта мысль была нестерпима.
Господин Ансель!
Он хотел уже завернуть в аллею тополей, как
господин
услышал позади
Ансель!
Себя голос.
Скажите, ради бога, куда это вы бежите с такой поспешностью? Господин Ансельм, идите же назад, мы ждем вас у реки.
Тут только студент понял, что это звал его друг, конректор Паульман. Он пошел назад к Эльбе и увидел конректора с обеими его дочерьми и с регистратором Гейербрандом. Они собирались сесть в лодку. Конректор Паульман пригласил студента проехаться с ними по Эльбе, а затем провести вечер у него в доме. Студент Ансельм охотно принял приглашение, думая этим избегнуть злой судьбы, которая в этот день над ним тяготела. Когда они плыли по реке, случилось, что на том берегу пускали фейерверк. Шурша и шипя, взлетали вверх ракеты, и светящиеся звезды разбивались в воздухе и брызгали тысячу потрескивающих лучей и огней.
Но когда Ансельм увидел в воде отражение летавших в воздухе искры огней, ему почудилось, что это золотые змейки пробегают по реке.
Ансельм, Ансельм, разве ты не видишь, как мы плывем перед тобой?
Как вы себя чувствуете, господин Ансельм? Господин Ансельм, господин
Ансельм. Сестрица смотрит на тебя, верь в нас.
Как вы себя чувствуете, господин Ансельм?
Любезный господин конректор, если бы вы знали, какие удивительные вещи пригрезились мне наяву с открытыми глазами под бузинным деревом у стены городского сада. Вы, конечно, извинили бы, что я, так сказать, в выступлении.
Господин Ансельм, я всегда считал вас за солидного молодого человека. Грезить с открытыми глазами и потом вдруг желать прыгнуть в воду, это, извините вы меня, возможно, только для умалишенных или дураков.
Но...
Что, Вероника? Что, дочка?
Милый папа, с господином Ансельмом, верно, случилось что-нибудь особенное. И он, может быть, только думает, что это было наяву. А в самом деле он спал под бузиною, и ему приснился какой-нибудь вздор, который остался у него в голове.
И сверх того, любезные барышни и почтенный конректор, так вступил в беседу регистратор Гейербрандт, разве нельзя наяву погрузиться в некоторое сонное состояние? Со мной самим однажды случилось нечто подобное после обеда за кофе, а именно, В этом состоянии апатии, которое, собственно, и есть настоящий момент телесного и духовного пищеварения, мне совершенно ясно, как бы по вдохновению представилось место, где находился один потерянный документ.
Студенту Ансельму было приятно, что за него заступились и вывели его из крайне печального положения, слыть за пьяного или сумасшедшего. И хотя сделалось уже довольно темно, но ему показалось, что он в первый раз заметил, что у Вероники...
У Вероники прекрасные синие глаза.
Причем ему, однако, не вспомнились те чудные глаза.
Синие глаза, которые он видел в кусте бузины.
Вообще для него опять разом исчезло все приключение под бузиною. Он чувствовал себя легко и радостно, и дошел до того в своей смелости, что при выходе из лодки подал руку своей заступнице Веронике и довел ее до дому с такой ловкостью и так счастливо.
Счастливо, что только всего один раз поскользнулся.
И так как это было единственное грязное место на всей дороге, лишь немного забрызгал белое платье Вероники.
Лишь немного.
Да. Бывают частые примеры, что некие фантазмы являются человеку и немало его беспокоят и мучат. Но это есть телесная болезнь. И против нее весьма помогают пиявки, которые должны ставить, с позволения сказать, к заду, как доказано одним знаменитым, уже умершим ученым.
По обыкновению, после скромного ужина занялись музыкой.
Студент Ансельм должен был сесть за фортепиано.
Вероника спела своим чистым, звонким голосом.
«Мадемуазель, — сказал регистратор Гербрандт, — у вас голосок, как хрустальный колокольчик».
Ну, это уж нет. Хрустальные колокольчики звенят в бузинные деревья. Удивительно!
Пробормотал студент Ансельм вполголоса. Тут Вероника положила свою руку на его плечо и сказала:
«Что это вы такое говорите, господин Ансельм?»
«Ну-с, не хотите ли вы теперь сами, почтенный регистратор, господину Ансельму, ну, о чем мы с вами прежде говорили?»
«С величайшим удовольствием. Здесь у нас в городе есть один замечательный старый чудак. Говорят, он занимается всякими тайными науками, но, как, собственно говоря, таковых совсем не существует, то я и считаю его просто за ученого архивариуса, а вместе с тем, пожалуй, и экспериментирующего химика. Я говорю не о ком другом, как о нашем тайном архивариусе Лингерсте. Кроме множества редких книг, он владеет известным числом рукописей, которые написаны какими-то странными знаками, не принадлежащими ни одному из известных языков. Он желает, чтобы эти последние были списаны искусным образом, и обратился ко мне, чтобы я ему указал искусного рисовальщика. Тогда я подумал о вас, любезный господин Ансельм, так как я знаю, что вы хорошо пишете.
Студент Ансельм был искренне рад предложению регистратора Гербранда, потому что он не только хорошо писал и рисовал пером, его настоящая страсть была копировать трудные каллиграфические работы.
Но берегитесь всякого чернильного пятна. Если вы его сделаете на копии, то вас заставят без милосердия начинать сначала, потому что это человек сердитый. Так что, если вы хотите в эти тяжелые времена и до вашего будущего...
Уже рано утром собрал он вместе свои карандаши, перья и китайскую тушь. Все шло благополучно. Казалось, им управляла особая счастливая звезда. Галстук принял сразу надлежащее положение. Ни один шов не лопнул, ни одна петля не оборвалась на черных шелковых чулках. Вычищенная шляпа не упала лишний раз в пыль. Словом, ровно в половине 12 часа студент Ансельм в своем щучьи сером фраке и черных атласных брюках со свертком каллиграфических работ и рисунков в кармане уже стоял на замковой улице в лавке, где он выпил рюмку-другую лучшего желудочного ликера.
Студент Ансельм был у дверей дома архивариуса Линдгорста еще до 12 часов. Он остановился и рассматривал большой и красивый дверной молоток, прикрепленный к бронзовой фигуре. Но только что он хотел взяться за этот молоток при последнем звучном ударе башенных часов на Крестовой церкви, как вдруг...
Бронзовое лицо искривилось и осклабилось в отвратительную улыбку и страшно засверкало лучами металлических глаз. Острые зубы застучали в растянутой пасти, и оттуда затрещало и заскрипело. Дурара! 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 Удирающая!
Студент Ансельм в ужасе отшатнулся и хотел опереться на косяк двери, но рука схватила и дернула шнурок звонка, и сильнее зазвенело.
Вы тебе уж в стекле, в хрустале, быть в стекле, в хрустале.
Студент Ансельм охватил страх и лихорадочную дрожью прошел по всем его членам. Шнур звонка спустился вниз и...
оказался белою, прозрачную, исполинскую змеёю, которая обвела и сдавила его, крепче и крепче затягивая свои узлы, так что хрупкие члены с треском ломались, и кровь брызнула из её рил, проникая в прозрачное тело и окрашивая его краской.
Умертви меня! Умертви меня!
Хотел он закричать, страшно испуганный, но его крик был только глухим хрипением.
Змея подняла свою голову и положила свой длинный, острый язык из раскаленного железа на грудь Ансельма.
Режущая боль разом оборвала пульс его жизни, и он потерял сознание.
Теодор Амадей Гого. Золотой горшок.